Версты за полторы от нашей усадьбы, за селом около погоста, стоял домик нашего священника, отца Савелия Гиацинтова. Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе. Только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой, деревянными плашками. Было в домике маленькое трехоконное зальце, окошки выходили прямо в густые заросли сирени, и поэтому свет в комнате был зеленый, и люди в зальце зеленые, как покойники. Потом шла спаленка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья. Была еще комнатка без определенного названия. В ней стояли мешки, кадушки, и спала тетя Ганя, батюшкина сестра. Вся семья батюшки состояла из матушки, дочки Лизы, нашей сверстницы, да вот этой тети Гани, имя которой выговаривалось с придыханием почти на «ха» — Ганя. Батюшка был худ, высок, добрый, очень беден. Сам, бывало, в высоких сапогах и холщовом подряснике шагал за сохою. Жиденькие косички подкручивал под широкую соломенную шляпу. Матушка была огромная, высокогрудая, но с трубой. Вероятно, от этого строения носа говорила несколько гнусаво, что производило впечатление надменности. Тетя Ганя появлялась у нас редко, только в самые торжественные поздравительные дни, и помню я ее в ярко-зеленой бархатной кофточке с зеленым галстучком. Батюшку прихожане любили, хотя он был строг. Помню, в церкви, когда причастники, напирая друг на друга, лезли к чаше, он очень гневно кричал: «Куда прете, козлища? Разве может Господь всех вас сразу напитать? Становитесь в очередь!» Козлища в свитках с огромными собственного изделия толстыми, как бревна, свечами темно-желтого воска толпились испуганно и упрямо и заранее разевали рот. Церковь была маленькая. На полу около амвона прихожане ставили свои подношения причту. Глиняную миску, а в ней торчмя три продолговатых хлеба, и в середине жареная курица или квадратный кусок сала, надрезанный крестом. Перед этими хлебами и курами часто видали мы молодую бабу или девчину, покаянно на коленях простаивавшую всю обедню. Это батюшка наказывал за какую-то таинственную провинность, нам, детям, необъясняемую. Притвор церковный украшали две большие картины религиозного содержания, пожертвованные моим отцом. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Изображала она бичевание Христа. На первом плане помещалась фигура одного из бичующих, рыжего, волосы дыбом, босого, в ярко-зеленой рубахе. Нога его с невероятно развитым большим пальцем, снабженным на первом суставе огромной шишкой, явно подагрического происхождения, занимала самый низкий пункт на полотне, и поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую незабываемую ногу. Служил обедни вместе с батюшкой псаломщик, он же и звонарь. Славился псаломщик необычайно громким сморканием и при этом без помощи платка, что очень возмущало мою тонную старшую сестру. Чтобы образумить неистового псаломщика, она надумала подарить ему носовой платок, которым он немедленно прельстил просвирнину работницу. Работница простояла две обедни на коленях перед жареными курицами, а он трубил по-прежнему в руку. Наша подруга Лиза, батюшкина дочка, девочка удивительная, несколько раз видавшая черта и вообще вравшая так вдохновенно и самозабвенно, что даже худела и истощалась, как бы исходила этим враньем. Эта Лиза рассказывала нам, что куры и хлеб и сало запирались в шкаф, и что обед у них никогда не готовился. А если кто хотел есть, то прямо лез в шкаф и ел. Мне это казалось удобством и роскошью гениальной. Когда я вырасту большой и выйду замуж, с этого начинались обыкновенно все мои мечты, у меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне — буду есть в спальне. Проголодаюсь в передней — буду есть в передней. И никаких фокусов не надо. Прямо сунь голову в шкаф и ешь. Впрочем, может быть, Лиза в данном-то случае не врала. Может быть, и правда у отца Савелия было такое усовершенствованное хозяйство. Это в сущности было безразлично. Мы верили Лизе целиком, иначе уж очень скучно и просто было бы на белом свете. Рассказывала Лиза, как приходил к ним портной. Такие странствующие портные появлялись в те годы в помещичьих усадьбах. Придут, обошьют всех, кого нужно, и идут дальше. Так вот, такой портной зашел и к батюшке, сшил матушке солоб. Но это не главное. Главное и самое интересное — то, что он потихоньку съел в амбаре всех крыс. «Аж жалко!» — прибавляла Лиза. «А ты видела, как он их ел?» — в ужасе спрашивали мы. «Нет». Этого видеть нельзя. Если бы он узнал, что за ним подсмотрели, он бы тому человеку ножницами голову отхватил.
А откуда же узналось?
Кривая баба видала.
А как же он ее не убил?
А она никому не рассказала. Он и не узнал, что она видела. Кривая баба жила у батюшки за все. То есть варила, мыла, полола, доила, стены белила, где нужно поливала и где можно подкрадывала. Когда мы приходили к Лизе в гости, баба выползала из каких-то подклетей, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова. «Сидят понюсеньки, такие малюсенькие, с ручечками и с ножичками и глазками пилькают, и что они там себе понимают, чи не понимают, и кто их разберет?» Баба считалась безответной, но во всех таинственных Лизиных рассказах она всегда играла какую-нибудь роль. Баба, мол, слыхала, как на болоте плачут некрещенные младенцы, баба знала, что у нашей горничной Корнельки под спадницей рыбий хвост, баба видела, как за старой мельницей какой-то зеленый шишкун лапой гром ловил и под себя прятал.